Глава 7. Строн бежал изо всех сил. Несколько китайских кули с портшезами спешили в Тайпиншань. Оказавшиеся на дороге европейцы торопились в свое убежище. Сквозь пелену дождя Строн увидел лорку. Она была в гавани как раз напротив него и быстро продвигалась к счастливой долине, не убирая рифов. Кипящее море было тусклого серо-зеленого цвета. Темная линия шквала с невероятной скоростью пронеслась через гавань. Ее край задел, лорку сорвал грот и перевернул ее. Строн напрягся всем телом, и шквал поглотил его. Он длился всего несколько секунд, но шотландец почувствовал, как слепящий дождь, подстегнутый ветром, хлестнул его, словно плетью, и едва не сбил с ног. Когда он смог открыть глаза, он посмотрел на море. Каким-то чудом лорка осталась на плаву, ковыляя вперед на одной бизани. Ее палубу заливала вода, сзади тащились обрывки грота. Строн опять побежал. Он подоспел к своему причалу в счастливой долине как раз в тот момент, когда покрытый белой пеной вал подхватил лорку и швырнул ее на сваи. Матрос спрыгнул с планширя с носовым швартовым в руках, но поскользнулся и упал между причалом и кораблем. Он ухватился руками за край причала, пытаясь подтянуться, и пронзительно вскрикнул, когда лорка ударилась о пирс и перерубила его пополам. Когда море оттащило корабль назад, матроса уже не было видно. Строн закричал перепуганным вахтенным и метнулся вперед. Один из них перебросил ему канат, и он закрепил его за стойку. Другой, положившись на свою судьбу, прыгнул на причал с кормовым швартовым и удержался. Море поднималось, лорка заскрежетала бортом о сваи причала, потом замерла, натянув канаты, и люди стали спрыгивать на берег. «Бегите к фактории!» — Строн сделал им знак следовать за ним и побежал к передней двери. Он распахнул ее, борясь с сильным ветром. 8 человек команды вбежали внутрь, бормоча проклятия и благословляя свою удачу. Строн стянул с себя насквозь промокшую одежду и тут заметил Горацио и Монсея.
«Великий Боже, что ты здесь делаешь, Горацио? Приветствую вас, Монсей!»
«Я уже думал, что нам никогда не добраться до берега», — прохрипел Монсей.
Грудь Горацио ходила ходуном. Он прислонился к стене, и его вырвало. Дверь открылась, и, сопровождаемый ветром и дождем, в холл сердито вошел капитан лорки, молодой лейтенант королевского флота. Он остановился и отряхнулся, как собака. Строн подошел к двери и захлопнул ее.
«Клянусь Господом Богом Моисеевым!» — обратился капитан к Строну. «Вы видели это небо? Какого дьявола вы забыли в море в такой день? У вас что, не хватило соображения воспользоваться своими глазами в Макао? Хватило, клянусь Богом! Но мне приказали идти на Гонконг, поэтому я пошел на Гонконг. Мы все в руках маньяка».
«Что?»
«Этот чертов капитан, суперинтендант торговли, сэр Клайд, в господа бога мать Уэйленд, черт бы его побрал! Этот пустоголовый ирландец едва не утопил мой корабль со всей командой, сукин сын! Я сказал ему, что погода испортилась, но он лишь глянул на небо и фыркнул: вам хватит времени туда добраться, приказываю выйти в море. Благодарю тебя, Господи, за Гонконг!
Как сейчас в открытом море?
Еще один час, и нам бы пришел конец. Волны в 20-30 футов, а этот проклятый ветер дует без уст или не меняется, что-то невероятное. Так это тайфун или нет? Как такое возможно?
Шторм приближается к нам строго с востока, и мы стоим прямо на его пути, парень.
О, Боже, защити нас!
Будьте как дома. Я позабочусь о чае и роме для ваших матросов.
Благодарю вас, — сказал молодой человек. Извините мою несдержанность.
Строн подошел к Монсу и Горацио.
«Вы в состоянии подняться наверх, мистер Монсей?»
«Да. Благодарю вас, Тайпен. Вы очень любезны.
Помогите мне с Горацио».
«Конечно. Даже не знаю, что это нашло на беднягу. Он стенает и бормочет что-то нечленораздельное от самого Макао. Крайне необычное поведение».
«Это страх», — ответил Строн.
Они помогли Горацио снять мокрый сюртук. Его лицо теперь было грязно-серым. Он почти совсем обессилел от рвоты. Строн и Монсей, поддерживая его с обеих сторон, практически унесли его вверх по лестнице и положили на кушетку в западном крыле в комнатах, когда-то принадлежавших Роббу. Строн подошел к буфету и налил всем бренди. Монсей дрожащей рукой принял бокал и тут же осушил его. Строн налил ему еще.
— Спасибо. — Дайте немного Горацио, — сказал Строн. — Я вернусь через минуту. Он прошел по коридору до лестничной площадки и проследовал дальше по коридору восточного крыла. Его комнаты занимали южную сторону на этом этаже. Мэй-Мэй, Йен-Сиа, Сам и Лим-Дин играли в маджонг на маленьком столике в просторной гостиной. Комнату освещали фонари, язычки пламени весело подрагивали.
«Hello, Тайпен!» —
приветствовала его Мэй-Мэй. Она взяла следующую костяшку из бамбука и слоновой кости и с проклятием шлепнула ею о стол.
«О, вонючий день, Тайпен!» — посетовала она. «Мой ёс ужасно плохой. Я не выиграла ни одной игры. Мы играем уже столько часов. Я потеряла 400 наличными. О, горе, горе, горе! Я рада тебя видеть все равно».
Дождь забарабанил в ставни, ветер усиливался.
«Проклятый шум! Ты можешь одолжить мне немного таэлей? Я в бедности!»
«Я вычту их из твоего содержания. Играй дальше, девочка!»
Строн усмехнулся. «У нас гости внизу и по всему дому, поэтому никуда не выходи».
«Зачем выходить?»
Он вернулся в комнаты Робба. Монсей понемногу приходил в себя. Он снял мокрую одежду и завернулся в одеяло. Горацио беспокойно спал.
«Бог спас нас в этот раз, Тайпен. За каким дьяволом вам понадобилось покидать Макао? Сами зовете беду. Вы должны были видеть, какая погода на море».
«Официальное поручение, Тайпен», — саркастически усмехнулся Мансей. «Его имперское превосходительство Уэйлон прибыл с фрегатом вчера вечером. Он отрядил меня на Гонконг с официальной депешей для экс-посланника. В эту погоду, если угодно». «Как будто день или два имеют какое-то значение. У меня не хватило духу сообщить ему, что большая новость уже давно появилась в газете».
«Что он из себя представляет?»
«Я бы сказал, поладить с ним будет нелегко. Он прибыл в Макао около полуночи на борту фрегата без всякого уведомления. Через 4 минуты я был вызван к нему. Он предъявил свои полномочия, дал мне прочитать депешу министра иностранных дел. Она, кстати, дословно совпадает со статьей Скиннера. Как только этим чертовым газетчикам удается раньше всех знакомиться с секретными документами. И приказал отплыть с рассветом, чтобы немедленно вручить депешу Лонгстаффу. Сказал, что прибудет на Гонконг следом за мной и что Лонгстафф должен покинуть Азию безотлагательно, что я должен увидеться с адмиралом и генералом и передать им, чтобы они подготовили все для немедленного отплытия на север». Монсей с размаху плюхнулся в кресло. «Ирландец! Что еще я могу добавить?
А почему он не явился прямо сюда?
Нельзя же иметь здесь двух полномочных посланников одновременно. Это против правил, мистер Строн. Благодарение Богу существует еще такая вещь, как протокол. Я должен сразу же сменить Лонгстафа на его посту. Как только он покинет гавань, я смогу проинформировать его превосходительство, тогда он и прибудет».
Порыв ветра ударил в ставни, и они загремели.
«Черт бы побрал этого человека! Он едва не прикончил меня! С таким посланником в Азии поднимется большой шум. Первое, что он сказал, было, насколько это касается меня. Ваша чертова скала может идти ко дну. Нет, честное слово! Ох, если не возражаете, я вздремну несколько минут. Что-то я не в себе».
Горацио застонал, и его опять вырвало. «Дайте ему еще бренди», — сказал Строн. «В соседней комнате вы найдете кровать». Он спустился вниз посмотреть, как устроилась команда лорки. Матросы уже успели разыскать съестное и выпивку. Те, кто не пил и не ел, спали или пытались заснуть. Барометр показывал 29,1 дюйма и продолжал падать.
«Господи, да ведь это получается больше, чем 0,3 дюйма в час», — заметил юный лейтенант. Он был высокого роста, светловолосый. «О, кстати, мистер Строн, я лейтенант Королевского флота Вассерли Смит».
Строн пожал протянутую руку. «Спасибо, что приютили нас». Окно в северной стене распахнулось, и в холл ворвался ветер с дождем. Три матроса захлопнули раму и снова заперли ставни.
«Дома мне следует взглянуть на свой корабль», — сказал лейтенант.
«Тогда вам лучше смотреть отсюда». Строн провел его по коридору к окну, которое было закрыто тяжелыми ставнями, но находилось с подветренной стороны северного ветра. Он осторожно открыл его и выглянул наружу. Он увидел китайское облако и отдыхающее облако, спокойно покачивающееся на волнах. Лорка лейтенанта поднималась и опускалась, скрипя и скрежеща бортом о свай, а на востоке горизонт уже исчез, непроглядная черная мгла, и эта мгла надвигалась на них. — С вашим кораблем все в порядке, лейтенант? В большей безопасности он уже не будет.
— Да, — молодой офицер бросил последний испуганный взгляд на восточную часть неба и запер ставни. — Это мое первое судно. Я в этих водах всего несколько месяцев. Что происходит при тайфуне?
— Из шторма на тебя налетают повелители ветров.
— А что это такое?
— Порывы, шквалы. Иногда их еще называют ветрами дьявола.